предложили братья поучаствовать, я размышлял, думаю, что для молодежи нужно? Как молодежь? Что вам нужно? Однажды на молодежном общении после курса духовиков в Сибири, нет, народного оркестра заканчивались, и было молодежное общение, я спрашиваю, молодежь, наверное, для вас самая лучшая тема, а возлюбленному своему дает сон. Тема такая подходит, они, да, подходит, устали на курсах, поспать бы, выспаться. Но сегодня тема, конечно, очень важная, нужная. Я хочу поговорить о том, как Илия и Елисей пошли вместе в Вифиль. Вот наше восхождение к Господу, путь к Господу вместе со всеми, ну, со всей церковью, со всеми святыми. Для рассуждения мы возьмем 4 книга Царств, 2 глава. Здесь описан тот случай, когда Господь вот возвестил Елисею, что Илия будет взят на небо. «В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала, и сказал Илия Елисею, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал, «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твою над главой твоей?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия, «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали, напротив их. А они оба стояли у Иордана. И взял Илия мелодь свою, и свернул, и ударил ею по воде. И расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял мелодь Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял мелодь Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь, Бог Илии, он самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Ну, пока остановимся. Друзья, эта картина или история, она правдоподобная, да? Но в этом не сомневаемся, что так было с этим пророком Ильей, который служил Господу, Слово Божие возвещал, и наступило время, Господь ему это открыл, что наступает время твоего перенесения, переселения в вечность. На небо. И вот у него этот молодой помощник Елисей с ним рядом ходит, вместе. И вот в этот день или последний момент он ему говорит, Господь мне посылает Вифиль. Ну, кажется, хорошо, что можно в Вифиль идти. Вифиль – это место, дом Божий, побыть там вместе. Давай, оставайся. Он говорит, нет, пока ты жив, я от тебя не отстану. Я буду всегда с тобой. Так вот решил он для себя, и он не оставляет его ни на один час. Идут в Вифиль, подходят, И в этом городе, ну, можно сказать, город, где благословение Божие на нем пребывает, встречает сыны пророков. Но я так понимаю, сыны пророков – это все, которые знают Бога, дети верующих родителей или дети служителей. Но сыны пророков выходят, и им тоже открыто то, что сегодня будет очень удивительное в истории вообще, ну, можно сказать, Божьих рабов или пророков. Это единственный такой случай, наверное, когда вознесение произошло так на колеснице. И им это открыто, что будет вознесение. И они Елисею говорят: ты знаешь, что твой господин сегодня будет вознесен? Он говорит: знаю, молчите. Но я так размышляю и думаю, друзья, сегодня все мы здесь присутствующие знаем, что будет вознесение церкви. Или не все? Кто-то, может, смущается или не сомневается. Мы однажды принимали с другой церкви, приехала бабушка. Ну и принимаем, пока беседуем с ней, задаем вопрос: вот вы верите, что будет вознесение церкви? Она так подумала и говорит: что-то, говорит, не верится. Ну как так? Вот я такая старая, и как я могу подпрыгнуть, вознестись на небо? Ну, не верится. Ну и другие вопросы. Ну, видно, что у нее вот такое сомнение как-то, вот покаялась, возможно. Может быть, не совсем покаялась, возрождение не получила. Ну, член церкви была, и принимали вот такое сомнение. Друзья, вот я думаю, что, наверное, кто здесь сидит, даже если не члены церкви, не покаяны, все равно все вы знаете, что будет вознесение церкви. Что будет? Сегодня от нас многие уже уходят в вечность. Наши братья, которые, ну, как бы, нам очень много проложили или пример подали, как верно служить Богу, вот каким путем идти. Для нас это большое, ну, как бы, облегчение, когда мы знаем таких братьев. И мы видим, что их все больше и больше вот Господь берет к себе, а мы остаемся на земле. Да? Господь нам сегодня вот показывает. Мы едем в машине, слушаем беседу. Геннадий Константинович Крючков рассказывает. И вот один из моих сыновей говорит: а чем он достопримечателен, или почему так вот Геннадий Константинович вот такое центральное место занимает в нашем братстве? И мы начали потихоньку как бы беседовать о том, как важно, что Господь нашел такого человека, которому доверил или дал такое откровение выводить народ Божий, когда он был в таком отступлении, в заблуждении. Господь через него повел, повел. Но вообще мы с детьми много об этом говорили. Однажды мы как-то даже молились о том, чтобы они успели при жизни увидеть Евгения Никифоровича Пушкова, послушать его живого проповедь. И увидеть Геннадия Константиновича и тоже послушать живую. Вот об этом мы молились, чтобы они увидели. Ну, я, допустим, видел, бывал, посещал, а они еще не видели. Об этом молились. Но сейчас в Курске они были на общении, хотя так одна нужда у нас, желание было услышано, отвечено, а вторая уже не случилась. То есть они живого Геннадия Константиновича не видели. А Юрия Константиновича увидели, сфотографировались вместе. Ну, вот так как бы память для них. Это, в общем-то, дорого, знаете, когда вот есть среди нас братья, которые, ну, сегодня они, может быть, уже в преклонном возрасте, может быть, уже не так могут, ну, быстро сориентироваться как-то в жизни, но они имеют этот опыт. И очень плохо, когда мы, не используем это время, от них что-то взять полезное. Вот поговорить, расспросить, как они жили. У нас как-то было, вот на Новый год молодежь разделялась на группы, а потом на Новом году они всю эту свою программу, ну, рассказывали, планировали. Это еще было в Новосибирске. И было одно такое задание – посетить каждой группе, было, по-моему, 5 групп молодежи, посетить кого-то из пожилых, вот стареньких, возможно, и кто-то узники были, чтобы расспросить об их жизни, какие-то уроки, примеры из жизни взять и поделиться всей молодежью. И молодежь вот так ходила, посещала. Но это мне очень дорого, потому что сам люблю слушать пожилых людей, стареньких. Ну, так я думаю, что вот у Елисея была хорошая черта. Он от пожилого служителя не отступал ни на шаг. Он говорит: пойду в Вифиль, он говорит: я с тобой. Пока ты жив, я буду с тобой идти. И вот там эти сыновья пророков в Вифиле знают, что будет вознесение, сегодня возьмет. Не когда-то там, через сколько-то времени. Ты знаешь, что Господь возьмет? Знаем. знаю, молчите. И обратно идут в следующий город, Иерихон. Сколько их добавилось, сыновей пророческих, или не добавилось? Я прочитал, да? Остались все равно двое. Никто не добавился. Посмотреть, как будет вознесение. Интересно же такое событие. Теперь приходят в Иерихон. Мы по истории знаем, что это город проклятия. Господь в свое время говорил, чтобы его не строили. Но его построили. Город такой не совсем, как бы, может быть, и хороший, на наш взгляд. Но и там находятся сыны пророков. Живут верующие. Живут пророки, проповедники, и дети их не есть. И эти сыновья пророческие тоже знают, что будет вознесение. Удивительно, что им Господь тоже открыл. Сегодня я тоже так знаю, что и люди этого мира, которые когда-то отступили, или как-то были родственниками нам, верующие, они все равно знают, что будет тоже вознесение. Конец света ждет кто-то, да? Что будет такой момент? А вот чтобы стать рядом со Христом, с церковью, они не торопятся. И в этом городе Иерихоне есть тоже те, которые знают, что будет вознесение. И они говорят: ты знаешь, что будет вознесение? Знаю, молчите. И теперь, друзья, из этого города тоже люди эти не вышли. Я так замечаю, друзья, что хорошо, когда вот в хорошем месте где-то живут молодежь. Вы слышали такое село Миролюбовка? Не слышали? Там брат Володя Гам живет. В этом селе, село и состоит из полторы улицы. Два дома молитвы. В каждом доме почти что все есть кто-то из верующих. Но если не все верующие, то кто-то из верующих есть. Или есть такое село Хорошее. Так и название, Хорошее. Там тоже председатель села, руководитель молодежи, благовестник рукоположенный. Хорошо же это? Хорошо. Она хорошая. И все село вот такое, ну, хорошее, богобоязненное. И там не надо спрашивать, где живут верующие, где бы переночевать. Ну, в любой дом зайдешь, там есть кто-то верующий. Есть неверующие, но там или теща, или жена, или кто-то из детей, кто-то верующий. Но в таком месте, конечно, быть хорошо верующим, да? А может, даже и плохо, везде увидят, что ты что-то сделал не так. А вот в таких городах, как я с детства помню, мама моя говорила, вот в Москве быть верующим – это невозможно. Ну, такой Содом, ну, такой город, ну, как быть верующим? Но вот в Иерихоне были верующие и тоже знали, что будет вознесение. Везде Господь сказал, что будет вот переселение такого пророка. И вот они выходят вместе, Господь говорит… Ну, то есть, Илья говорит, пойду через Иордан или на Иордан пойду. Оставайся в Иерихоне. Тут же есть верующие. Он говорит, нет, пока ты жив, не оставлю. Пойду с тобою. И идут к Иордану, подходят, а с этого города уже как-то есть положительное что-то, да? 50 молодых человек, сильные, крепкие, выходят и стоят, смотрят, что же будет с ними. Нет бы поближе подойти, но стоят далеко. И они переходят двое только через Иордан, вот таким чудом, да? Мелодь, это верхняя одежда с пророка, снимает, ударяет по воде, вода расступается, они по сухому переходят, но могли бы и все 50 перейти, да? Даже еще и больше. Нет, остались на этой стороне. Но не пойти бы вместе посмотреть, как произойдет? Не прошли. Вы знаете, мне бывает, ну, как бы горестно за тех, которые сегодня не вникают, что делает Господь в церкви. Вот происходят какие-то события. Вот мы были в Курске, кто-то из вас, наверное, тоже был. Братья рассказывают, как это все было. Скоро Господь их отзовет, не будет этих свидетелей. Будем, может, по кассетам, вот, по ЦД слушать. Да и по ЦД, знаете, не все так внимательно слушают. Мы едем как-то в машине, слушаем. Геннадий Константинович говорит слово. Я не помню, какая тема. А я везу этих националов вот на общение. И наши сестры там сидят, едут. Вот там сестерское общение должно быть. И вы знаете, она так внимательно слушает, и по голосу она понимает, что человек имеет большую силу в слове. И она спрашивает, а кто это? Ну, я говорю, что это наш председатель Совета Церкви, но сейчас он уже в вечности. А другие сестры там не слушают, о чем другом разговаривают. Она говорит, ну такого человека нужно стоя слушать. Вы понимаете, хантейка такое сказала, но она так-то грамотная. Хантейка фельдшер, образование получила, очень хороший фельдшер. Но она так понимает, что такого человека нужно стоя слушать. А наши уже члены церкви привыкли. Ну, что там Крючков говорит? Можно о своих делах поговорить. Что посадили, что купили, где дешевле, где выгоднее. Ну, мы же редко встречаемся, в машине едем пообщаться. Вот так бывает, что вот в Курске я смотрел, общение идет. Но было, конечно, там недостаток, что озвучание вокруг дома молитвы, то есть палатки не было, да? Тяжело было слушать. Но молодежь находила общение друг с другом, там, в лесу, вокруг палатки. А там свидетели рассказывают, что вот Господь сотворял тогда чудеса, и вот сегодня повторяется. И кто-то пропускает это. Друзья, вот это было в истории тогда, вот когда Илья был, Елисей, и сегодня это тоже повторяется. Но о чем мы переживаем, друзья? Чтобы все-таки вы, и мы тоже, и я тоже, не отставали от братства. Вместе так шагали, и придет церковь к тому моменту, когда будет вознесение, и все мы могли вознестись. Вот этого Господь нам сегодня как бы дает такую подготовку. Но так получилось, мы читаем дальше, получилось так, что они разговаривают между собою. Илья говорит, это уже за Иорданом, ну что ты вот хочешь от меня? Вот последнее завещание я тебе еще сделаю, и уже так чувствует, что Господь его возьмет. И что он просит Елисей? Дух, который в тебе, на мне пусть будет вдвойне. И он ему отвечает, трудного ты просишь. Я сразу вот вспоминаю, как я это место понимал в детстве, вот в вашем, может, возрасте. Как вы думаете, о чем он его просил? Дух, который в тебе, на мне будет вдвойне. Ну, скажу, как я ошибочно понимал. Я так понимал, ну вот Елисей, молодой, ему, конечно, хотелось быть очень известным. Если Илья известный, то я хочу в два раза быть известный. Так или не так? Он говорит, трудного ты просишь. Ну, может быть, он так просил. Вот ты сказал одну проповедь, ну, допустим, на неделе, а я, чтобы сказал, две проповеди на неделе. Этого он просит или другого? Ну, я понимаю, что, возможно, Елисей на тот момент даже не все это представлял, но Илья представлял, насколько это тяжело, чтобы исполнить всю волю Божию до конца. Это нужно и обличать, это нужно и проповедовать, нужно стоять в защите Слова Божьего. А Елисей говорит, тот дух, который в тебе, смелость свидетельствовать, за Господа полагать жизнь, вот так стоять в проломе за дело Божье, я хочу дальше пойти, в два раза, может быть, сильнее и больше. И он говорит, трудного ты просишь. Но вот знаете, как-то у нас в семье рукополагали одного из моих старших братьев, и папу спрашивают его согласие. Согласны вы, чтобы сына вашего рукоположили? Это время было гонений. И он говорит, я понимаю, что это воля Божья, противиться не могу. Но как отец пожелать своему сыну во время гонений стать пресвитером, я бы не желал. Вот так мне это запомнилось. Я думаю, пап, ну почему? Ну пресвитером быть, это ж так хорошо. Вы так думаете, молодежь? Пресвитером хорошо, всегда сидеть здесь, руководить общением. Вот. Ну как-то это все торжественно. Но это, знаете, вот большая ответственность. Это отвечать и пред Богом, и судьбоносные вопросы решать. И он поэтому так сказал, как сам прошел узы, нелегальное положение, гонение, пожелать такого же сыну, понимая, что это воля Божия, но как отец не совсем бы пожелал. Но вот Елисей пожелал вдвойне. И вот хорошо, если бы у нас тоже было такое желание, где-то занять такое служение в церкви, чтобы продолжить тот путь, который начат. Чтобы мы захотели дальше пойти, потрудиться, чтобы на призыв... Мне понравилось, вчера вечером я сказал, чтобы изъявили желание к нам приехать потрудиться. А сегодня уже молодой брат подходит, говорит, вы объявите, кто желает к вам приехать, чтобы тоже записывались. Значит, уже работает, послушание есть, желание есть, слава Богу. И может и приедете. Вот хорошо, когда откликается на труд, на желание потрудиться. И вот у Елисея такое желание. Я хочу продолжать в два раза больше. И он говорит, трудного ты просишь, но получишь. И он это получил. Ну, а теперь мы смотрим картину дальше. Они там поговорили, и наступает момент вознесения. Сам момент вознесения, и он на этой колеснице, на небо Илья в вихре возносится, а Елисей остается здесь, и он как восклицает: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». Вот в этих словах я понимаю, что для всего Израиля, может, не все это понимали, что уходит тот человек, который для всего Израиля это был, ну, как бы, колесница, это куда можно сесть и спокойно ехать. Можно надеяться, что Елисей, то есть Илья, вот такой человек, духовный, с Богом имеет связь, что можно за Израиль как-то положиться, все будет спокойно. Есть такой святой человек, и он и тягловая сила, он тянет всего Израиля. А теперь он вознесся, его не стало. И он даже с воплем говорит: отец мой», то есть потерял такого человека, который можно было спокойно сидеть. Как помните, пример такой слышали, наверное, моя мама тоже это рассказывала как-то. В собрании проходят, садятся, а брат один говорит: «Сестра, ну я не повторю, вам будет это смешно, потому что мама у меня полуукраинка, я же не смогу так по-украински сказать». Она говорит, ну этот брат говорит: «Ну седайте там подальше, чтобы там не вштахали тебя, и дремало хорошо». Но она там села и дремает. А ей говорят: «А что ж ты дремлешь?» «Это ж наши братья говорят, все будет, значит, хорошо, спокойно». То есть ереси никакой не скажут. Так вот, пока Илья на месте, это колесница, это конница, это все идет, двигается, да? А вот не стало его. Елисей понял, что теперь потеряли отца. Молодежь, вот я помню, когда за 2 года перед смертью Геннадия Константиновича мы, или больше, может быть, я вспоминал, не совсем, может, вспомнил. Мы с Валентином Яковлевичем были здесь, в Курске, в Курской области, и посещали Геннадия Константиновича, как раз попали на день рождения. И вы знаете, мы так пообщались и поговорили о том, что действительно, если он отойдет в вечность, то для многих станет вопросом: а как же будет церковь и братство дальше? Переживание. Он тоже эту мысль сказал, говорит: я понимаю, что да, действительно будет переживание. И я сам думаю, что, говорит, будут и пятидесятники, и харизматы, и власти пытаться с новым руководством найти какие-то контакты, чтобы как-то сдвинуть братство с места. То есть будет заново попытка, ну, помериться силами, если так образно сказать. И в народе Божьем тоже эти были переживания. То есть для нас было спокойно. Есть Геннадий Константинович Крючков, все идет, съезд назначается. А теперь все как по-другому, да? Вот. Но слава Богу, что есть Господь. Господь остался на земле еще Духом Святым, да? И мы надеемся, что Господь ведет братство. Но вот в такой момент Елисей воскликнул: отец мой, потерял многого». Потерял. Ну и потом, когда он возвращается назад, еще один такой момент хотел отметить. Эти сыновья, сколько человек их стояло из Иерихона, молодых, сильных? 50 юношей. Стоят и ждут, не разошлись. Стоят, ждут, он переходит через Иордан, снова так же Мелотий ударяет по воде, вода расступается, он переходит, они его встречают и говорят: «И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали и сказали: опочил дух Илии на Елисее, и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему: вот есть у нас рабов твоих 50 человек, люди сильные, пусть бы они пошли и поискали господина твоего, может быть, унес его дух Господин, и поверх его на одну из гор или на одной из долин. Он же сказал: не посылайте. Но они приступили к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: пошлите. И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его». Интересное, даже кажется, ну зачем вот это они сделали? Ну знали, что будет вознесение, сами слышали, сами говорили. И теперь возвращается один Елисей, и они подходят и говорят: у нас 50 молодых, таких сильных, сильных, крепких, давай пошлем. Пусть они поищут, может быть, где-то Илья на какой-то горе, на какой-то долине. Он говорит: ну, бесполезно, Вознесение, значит, вознесение. Что искать? Нет, упросили, пошли. Три дня ходили по горам, по долинам. Вот этого, ну, атлетические такие ребята, да? Походили, походили, не нашли. Приходят, нету. Говорил же вам, что не найдете. Друзья, вот сегодня мы говорим, что будет вознесение. Когда оно будет? Мы думаем, когда оно будет? Скоро или не скоро? Скоро. А вы точно готовы, что сегодня будет вознесение? Как-то Михаил Иванович нам рассказывал, как он покаялся, молодой был, и говорит, я ожидал Господа, ну, наверное, сегодня придет. Утром заправляю кровать и говорю, все, кровать, до свидания, больше на тебя возвращаться я не буду. Все. Приходит вечером, ну, ладно, я еще сплю, ну, все, до утра. Вот такое ожидание встречи. Мы иногда говорим, да нет, Господь скоро придет, но еще надо все успеть сделать, да? Планов, планов на две жизни. А Господь говорит, да, вознесение будет. И многие не готовятся к этой встрече, переходу, пойти за Господом, что-то еще сделать. Наступит вознесение. Как я слышал, один брат говорит, вот в этот момент телефоны зазвонят. Там исчезли, что случилось? А там, где верующих тоже не стало, и начнут звонить, узнавать, что же произошло. А это случится. Во мгновение ока, да? Написано, моргнул глазами, и раз не стало. Вы в такой ситуации никогда не были, когда неожиданно у вас кто-то исчезал? Не были? Я примерно в такой ситуации был. Возвращаемся с молодежного общения. Мне лет 18 было, в поезде, зашли в вагон, и я что-то так, не помню, на полке положил или постели, или там что. Повернулся назад, смотрю, молодежи никого не осталось. Я смотрю, никого нету. Куда делись? Вознеслись. Первая мысль – вознеслись. А призыв-то был на общении? Покаяться, вознесение, скоро приближается Господь. И вот никого не осталось. Как вы думаете, сердце мое сразу готов? Надо что-то исправить. Так вот, это может прийти в одно мгновение. Мы думаем, мы так вот все ожидаем, все. А потом можно бегать и 50 человеком по горам, по долинам искать церковь, искать Слово Божие. Не найдем. Бесполезно. Господь назначил свое время, и оно прекратится. Господь возьмет, и все, останемся. И вот здесь так написано. И сегодня, друзья, для нас это общение, чтобы мы так немножко подумали, поразмышляли, как мы ожидаем нашего Господа. Пошли ли вместе с церковью? Вот как Господь ведет народ свой, братья ведет, и мы подключались к этому пути, или где-то в стороне еще находимся, или как-то между двумя. И в мире мы не мирские, нас там не принимают, и здесь мы еще не свои, да? И вот это очень такое раздвоенное состояние, оно никому не в радость. И вам это тоже не в радость, когда мы не вместе, не в ногу идем с сыновьями, как вот с пророком, а хотя мы называемся сыновьями пророков. И я хотел бы, чтобы сегодня каждый мог так поразмышлять, подумать, для чего Господь нас собрал. Возможно, может быть, сделать еще какую-то перестановку. Если я еще до конца не определился с Господом быть, или в этом мире, Господь дает это время пересмотреть. Но вот здесь еще один такой случай, печальный, в последних стихах этой главы описан. Когда Елисей возвращается обратно через снова город Вифлеем, то дети сыновей пророческих, написано, вышли и его злословили. То есть, если сыновья пророков еще они как-то знали, что будет вознесение, то дальше еще хуже. Написано так. И пошел он оттуда в Вифиль, и когда шел той дорогу, малые дети вышли из города и надсмехались над ним, и говорили ему, иди, плешивый, иди, плешивый. Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали их, из них 42 ребенка. Вот смотрите, как все это может быть дальше отступление? Если одни только со стороны или слышали, что будет вознесение, то следующее, можно сказать, поколение, они уже надсмехаются над пророком. Надсмехаются, иди, иди, плешивый. Сегодня, друзья, может быть, у кого-то нет такой серьезной или насмешки сознательной, но бывает так, что где-то по нашей неопытности, по молодости лет, мы где-то, может, высказываем какую-то критику, насмешку над делом Божьим, над путем Божьим, над какими-то предупреждением говорим, что это какие-то странные запреты, придумали какие-то запреты. Как-то разговаривал вот с сестрами из молодежи о том, что братья написали вот обращение к церквам, особенно к членам церкви по поводу вот там и одеяния, и компьютеров, интернетов. Я говорю, ты читала вот это обращение братьев? Ну, мы же зачитывали на членском. Она, знаете, как ответила? Мне достаточно Библии, я Библию читаю. Я говорю, а проповедь ты слушаешь? Проповедь слушаю. А может и проповедь не надо слушать, ты же Библию читаешь. Ну, а братья написали теперь письменно то, что слово или проповедь, она бы звучала, возможно, во многих там церквах молодежи. Теперь письменно обратились. Разве это не проповедь? Она, знаете, даже я не смог там вам, наверное, передать с какой-то даже возвышенностью, насмешкой такой. Зачем на том, что читать там братья написали? Я Библию читаю. Это своеобразная насмешка. Или однажды у нас, ну, они ушли потом в оппозицию, молодой человек высказался. Ну, брат предупреждал молодежь об опасностях, а он высказался. Да, это старческий маразм. Я даже не знал, что это за слово. Что это такое? А потом, когда перевели, это значит, у стариков уже с мозгами не в порядке. Уже что-то постарчески они такое вот собирают, что-то запрещают. Это, ну, явная насмешка, унижение брата. И я так думаю, друзья, для нас это предупреждение, чтобы не случилось с кем из нас. Господь предупреждает, зовет нас, чтобы мы стали вместе, пошли вместе и шли рядом, прислушались. А мы где-то и рядом не стали, где-то со стороны. Потом с опозданием вспомним, что надо было, слышали мы это. Да, действительно нас звали. А потом, если еще и критика, насмешка, то еще хуже. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились Господу, попросили у Господа милости, чтобы мы не где-то в стороне стояли, а близко с Господом были в общении, чтобы Господь благословил нас идти за Господом. И когда будет вознесение, или последний вздох мы сделаем здесь на земле, чтобы мы были с Господом. И да благословит каждого из вас Господь, кто сегодня еще не покаялся, поторопиться стать вместе рядом с Господом, чтобы не разлучиться в день Вознесения Церкви. Аминь. Аминь. Помолимся, Господь.